Статья 4. «Дионис и Гадес – одно и то же», – сказал глубочайший мыслитель древнего мира. «Дионис – молодой и цветущий бог материальной жизни, в полном напряжении ее кипящих сил, бог возбужденной плодотворной природы, то же самое, что Гадес, бледный владыка сумрачного и безмолвного царства отшедших теней. Бог жизни и бог смерти – один и тот же Бог. Это есть истина, бесспорная для мира природных организмов. Закипающая в индивидуальном существе полнота жизненных сил не есть его собственная жизнь. Это жизнь чужая, жизнь равнодушного и беспощадного к нему рода, которая для него есть смерть. В низших отделах животного царства это вполне ясно. Здесь особи существуют только для того, чтобы произвести потомство и затем умереть. У многих видов они не переживают акта размножения, умирают тут же на месте. У других переживают лишь на очень короткое время. Но если эта связь между рождением и смертью, между сохранением рода и гибелью особи есть закон природы, то, с другой стороны, сама природа в своем поступательном развитии все более и более ограничивает и ослабляет этот свой закон. Необходимость для особи служить средством к поддержанию рода и умирать по исполнению этой службы остается, но действие этой необходимости обнаруживается все менее и менее прямо и исключительно по мере совершенствования органических форм, по мере возрастающей самостоятельности и сознательности индивидуальных существ. Таким образом, закон тождества Диониса и Гадеса, родовой жизни и индивидуальной смерти, или, что то же самое, закон противоположности и противоборства между родом и особью, всего сильнее действует на низших ступенях органического мира, а с развитием высших форм все более и более ослабляется. А если так, то с появлением безусловно высшей органической формы, облекающей индивидуальное существо, само сознательное и самодеятельное, отделяющее себя от природы, относящееся к ней как к объекту, следовательно способное к внутренней свободе от родовых требований. С появлением этого существа не должен ли наступить конец этой тирании рода над особью? Если природа в биологическом процессе стремится все более и более ограничивать закон смерти, то не должен ли человек в историческом процессе совершенно отменить этот закон? Само по себе ясно, что пока человек размножается как животное, он и умирает как животное. Но столь же ясно с другой стороны и то, что простое воздержание от родового акта нисколько не избавляет от смерти. Лица, сохранившие девство, умирают, умирают и скопцы. Ни те, ни другие не пользуются даже особенной долговечностью. Это и понятно. Смерть вообще есть дезинтеграция существа, распадение составляющих его факторов. Но разделение полов, не устраняемое их внешним и приходящим соединением в родовом акте, это разделение между мужеским и женским элементом человеческого существа, есть уже само по себе состояние дезинтеграции и начало смерти. Пребывать в половой раздельности значит пребывать на пути смерти, а кто не хочет или не может сойти с этого пути, должен по естественной необходимости пройти его до конца. Кто поддерживает корень смерти, тот неизбежно вкусит и плода ее. Бессмертным может быть только целый человек, и если физиологическое соединение не может действительно восстановить цельность человеческого существа, то значит это ложное соединение должно быть заменено истинным соединением, а никак не воздержанием от всякого соединения, то есть никак не стремлением удержать им стату-кво, разделенную, распавшуюся и, следовательно, смертную человеческую природу. В чем же состоит и как осуществляется истинное соединение полов. Наша жизнь так далека от истины в этом отношении, что за норму принимается здесь только менее крайняя, менее вопиющая ненормальность. Это нужно еще пояснить, прежде чем идти дальше. В последнее время в психиатрической литературе Германии и Франции появилось несколько специальных книг, посвященных тому, что автор одной из них назвал «психопатия сексуалис», то есть разнообразным уклонением от нормы в половых отношениях. Эти сочинения, помимо своего специального интереса для юристов, медиков и самих больных, интересны еще с такой стороны, о которой, наверное, не думали ни авторы, ни большинство читателей. А именно в этих трактатах, написанных почтенными учеными, вероятно, безукоризненной нравственности, поражает отсутствие всякого ясного и определенного понятия о норме половых отношений, о том, что и почему есть должное в этой области, вследствие чего и определение уклонения от нормы, то есть самый предмет этих исследований, оказывается взятым случайно и произвольно. Единственным критерием оказывается обычность или необычность явлений. Те влечения и действия в половой области, которые сравнительно редки, признаются патологическими уклонениями, требующими лечения. А те, которые обыкновенны и общеприняты, предполагаются как норма. При этом смешение нормы с обычным уклонением, отождествление того, что должно быть, с тем, что зауряд бывает, доходит здесь иногда до высокого комизма. Так, в казуистической части одного из этих сочинений мы под несколькими номерами находим повторение следующего терапевтического приема. Больного заставляют частью настойчивым медицинским советом, преимущественно же гипнотическим внушением, занимать свое воображение представлением обнаженного женского тела или другими непристойными картинами нормально полового характера, СИК. И затем лечение признается удавшимся и выздоровление полным, если под влиянием этого искусственного возбуждения пациент начнет охотно, часто и успешно посещать лупанария. Удивительно, как эти почтенные ученые не были остановлены хотя бы тем простым соображением, что чем удачнее будет терапия этого рода, тем легче пациент может быть поставлен в необходимость от одной медицинской специальности обратиться к помощи другой, и что торжество психиатра может наделать больших хлопот дерматологу. Изучаемые в медицинских книгах извращения полового чувства важны для нас как крайнее развитие того самого, что вошло в житейский обиход нашего общества, что считается позволительным и нормальным. Эти необычные явления представляют только в более ярком виде то самое безобразие, которое присуще нашим обычным отношениям в этой области. Это можно было бы доказать рассмотрением всех частных извращений полового чувства. Но я надеюсь, что в этом деле мне извинят неполноту аргументации и позволю себе ограничиться одной более общую и менее отвратительную аномалией области полового чувства. У многих лиц, почти всегда мужского пола, это чувство возбуждается преимущественно, а иногда и исключительно, тою или другой частью в существе другого пола, например, волосы, рука, нога, а то даже внешними предметами, известными частями одежды и тому подобным. Эта аномалия получила название фетишизма в любви. Ненормальность такого фетишизма состоит, очевидно, в том, что часть ставится на место целого, принадлежность на место сущности. Но если возбуждающие фетишиста волосы или ноги суть части женского тела, то ведь само это тело во всем своем составе есть только часть женского существа. И однако же столь многочисленные любители женского тела самого по себе не называются фетишистами, не признаются сумасшедшими и не подвергаются никакому лечению. В чем же тут, однако, различие? Неужели в том, что рука или нога представляют меньшую поверхность, нежели все тело? Если по принципу ненормально то половое отношение, в котором часть ставится на место целого, то люди, так или иначе покупающие тело женщин для удовлетворения чувственной потребности и тем самым отделяющие тело от души, должны быть признаны ненормальными в половом отношении, психически больными, фетишистами в любви или даже некрофилами. А между тем, эти заживо умирающие любители мертвечины считаются людьми нормальными, и через эту вторую смерть проходит почти все человечество. Незаглушенная совесть и неогрубелое эстетическое чувство в полном согласии с философским разумением безусловно осуждают всякое половое отношение, основанное на отделении и обособлении низшей животной сферы человеческого существа от высших. А вне этого принципа невозможно найти никакого твердого критерия для различения между тем, что нормально и что ненормально в половой области. Если потребность в известных физиологических актах имеет право на удовлетворение во что бы то ни стало, потому только что это потребность, то совершенно такое же право на удовлетворение имеет и потребность того фетишиста в любви, для которого единственным вожделенным предметом в половом отношении оказывается висящий на веревке только что вымытый и еще не просохший передник. Если и находить различия между этим чудаком и каким-нибудь хроническим посетителем лупанаров, то, разумеется, это развлечение будет в пользу фетишиста. Влечение к мокрому переднику есть, несомненно, натуральное, неподдельное, ибо никаких фальшивых мотивов для него придумать невозможно, тогда как многие люди посещают лупанары вовсе не по действительной в том нужде, а из ложных гигиенических соображений и из подражания дурным примерам, под влиянием опьянения и тому подобного. Осуждают обыкновенно психопатические проявления полового чувства на том основании, что они не соответствуют естественному назначению полового акта, именно размножению. Утверждать, что свежевымытый передник или даже поношенный башмак могут служить для произведения потомства, было бы, конечно, парадоксом. Но едва ли менее парадоксально будет предположение, что этой цели соответствует институт публичных женщин. Естественный разврат, очевидно, также противен деторождению, как и противоестественный. Так что и с этой точки зрения нет ни малейшего основания считать один из них нормальным, а другой ненормальным. Если же, наконец, стать на точку зрения вреда для себя и других, то, конечно, фетишист, отрезающий пряди волос у незнакомых дам или ворующий у них платки, наносит ущерб чужой собственности и своей репутации. Но можно ли сравнить этот вред с тем, который причиняют несчастные распространители ужасной заразы, составляющие довольно обычное последствие естественного удовлетворения естественной потребности? Все это я говорю не в оправдание противоестественных, а в осуждение мнимо естественных способов удовлетворения полового чувства. Вообще говоря о естественности или противоестественности, не следует забывать, что человек есть существо сложное, и что, естественно, для одного из составляющих его начал или элементов может быть противоестественным для другого, и, следовательно, ненормальным для целого человека. Для человека как животного совершенно естественно неограниченное удовлетворение своей половой потребности посредством известного физиологического действия. Но человек как существо нравственное находит это действие противным своей высшей природе и стыдится его. Как животному общественному человеку естественно ограничивать физиологическую функцию, относящуюся к другим лицам, требованиями социально-нравственного закона. Этот закон извне ограничивает и закрывает животное отправление, делает его средством для социальной цели, образования семейного союза. Но существо дела от этого не изменяется. Семейный союз основан все-таки на внешнем материальном соединении полов. Он оставляет человека-животное в его прежнем дезинтегрированном половинчатом состоянии, которое необходимо ведет к дальнейшей дезинтеграции человеческого существа, то есть к смерти. Если бы человек сверх своей животной природы был только существом социально-нравственным, то из этих двух противоборствующих элементов, одинаково для него естественных, окончательное торжество оставалось бы за первым. Социально-нравственный закон и его основная объективация – семья вводит животную природу человека в границы, необходимые для родового прогресса. Они упорядочивают смертную жизнь, но не открывают пути бессмертия. Индивидуальное существо также истощается и умирает в социально-нравственном порядке жизни, как если бы оно оставалось исключительно под законом жизни животной. Слон и ворон оказываются даже значительно долговечнее самого добродетельного и аккуратного человека. Но в человеке, кроме животной природы и социально-нравственного закона, есть еще третье высшее начало – духовное, мистическое или божественное. Оно и здесь, в области любви и половых отношений, есть тот «камень, его же не брегоша зиждущие» и «той бысть во главу угла». Прежде физиологического соединения в животной природе, которое ведет к смерти, и прежде законного союза в порядке социально-нравственном, который от смерти не спасает, должно быть соединение в Боге, которая ведет к бессмертию, потому что не ограничивает только смертную жизнь природы человеческим законом, а перерождает ее вечную и нетленную силою благодати. Этот третий, а в истинном порядке первый элемент, с присущими ему требованиями, совершенно естествен для человека в его целости, как существа, причастного высшему божественному началу и посредствующего между ним и миром. А два низшие элемента, животная природа и социальный закон, также естественные на своем месте, становятся противоестественными, когда берутся отдельно от высшего и полагаются вместо него. В области половой любви противоестественно для человека не только всякое беспорядочное, лишенное высшего духовного освещения, удовлетворение чувственных потребностей наподобие животных, помимо разных чудовищных явлений половой психопатии. Но также недостойны человека и противоестественны и те союзы между лицами разного пола, которые заключаются и поддерживаются только на основании гражданского закона, исключительно для целей морально-общественных, с устранением или при бездействии собственно духовного, мистического начала в человеке. Но именно такая противоестественная с точки зрения цельного человеческого существа перестановка этих отношений и господствует в нашей жизни, и признается нормальной, и все осуждение переносится на несчастных психопатов любви, которые только доводят до смешных, безобразных, иногда отвратительных, но большей частью безвредных сравнительно крайностей это самое общепризнанное и господствующее извращение. Те многообразные извращения полового инстинкта, которыми занимаются психиатры, суть лишь диковинные разновидности общего и всепроникающего извращения этих отношений в человечестве, того извращения, которым поддерживается и увековечивается царство греха и смерти. Хотя все три естественные для человека в его целом отношении или связи между полами, именно связь в животной жизни или по низшей природе, затем связь морально-житейская или под законом, и, наконец, связь в жизни духовной или соединение в Боге. Хотя все эти три отношения существуют в человечестве, но осуществляются противоестественно, именно в отдельности одно от другого, в обратно их истинному смыслу и порядку последовательности и в неравной мере. На первом месте в нашей действительности является то, что поистине должно быть на последнем – животная физиологическая связь. Она признается основанием всего дела, тогда как она должна быть лишь его крайним завершением. Для многих здесь основание совпадает с завершением. Дальше животных отношений они не идут. Для других на этом широком основании поднимается социально-нравственная надстройка законного семейного союза. Тут житейская средина принимается за вершину жизни. И то, что должно служить свободным осмысленным выражением во временном процессе вечного единства, становится невольным руслом бессмысленной материальной жизни. А затем, наконец, как редкое и исключительное явление, остается для немногих избранных чистая духовная любовь, у которой все действительное содержание уже заранее отнято другими низшими связями, так что ей приходится довольствоваться мечтательной и бесплодной чувствительностью безо всякой реальной задачи и жизненной цели. Эта несчастная духовная любовь напоминает маленьких ангелов старинной живописи, у которых есть только голова да крылышки и больше ничего. Эти ангелы ничего не делают за неимением рук и не могут двигаться вперед, так как их крылышкам хватает силы только на то, чтобы поддерживать их неподвижно на известной высоте. В таком же возвышенном, но крайне неудовлетворительном положении находится и духовная любовь. Физическая страсть имеет перед собою известное дело, хотя и постыдное. Законный союз семейный также исполняет дело, пока необходимое, хотя и посредственного достоинства. Но у духовной любви, какой она является до сих пор, заведомо нет совсем никакого дела. А потому неудивительно, что большинство дельных людей «glaubt an keine Liebe oder nimmt für Poesie». Эта исключительно духовная любовь есть, очевидно, такая же аномалия, как и любовь исключительно физическая и исключительно житейский союз. Абсолютная норма есть восстановление целости человеческого существа, и нарушается ли эта норма в ту или другую сторону, в результате, во всяком случае, происходит явление ненормальное, противоестественное. Мнимо духовная любовь есть явление не только ненормальное, но и совершенно бесцельное, ибо то отделение духовного от чувственного, к которому она стремится, и без того наилучшим образом совершается смертью. Истинная же духовная любовь не есть слабое подражание и предварение смерти, а торжество над смертью, не отделение бессмертного от смертного, вечного от временного, а превращение смертного в бессмертное, восприятие временного в вечное. Ложная духовность есть отрицание плоти. Истинная духовность – есть ее перерождение, спасение, воскресение. В день, когда Бог сотворил человека, по образу Божию сотворил его, мужа и жену сотворил их. Тайна сия велика есть, аз же глаголю во Христа и во Церковь. Не к какой-нибудь отдельной части человеческого существа, а к истинному единству двух основных сторон его, мужеской и женской, относится первоначально таинственный образ Божий, по которому создан человек. Как Бог относится к своему творению, как Христос относится к своей церкви, так муж должен относиться к жене. Насколько общеизвестны эти слова, на столько же смыслах мало разумеется. Как Бог творит вселенную, как Христос созидает Церковь, так человек должен творить и созидать свое женское дополнение. Что мужчина представляет активное, а женщина – пассивное начало, что первый должен образовательно влиять на ум и характер второй – это, конечно, положение азбучное, но мы имеем в виду не это поверхностное отношение, а ту великую тайну, о которой говорит апостол. Эта великая тайна представляет существенную аналогию, хотя и не тождество, между человеческим и божественным отношением. Ведь уже созидание Церкви Христом различается от творения Вселенной Богом как таковым. Бог творит Вселенную из ничего, то есть из чистой потенции бытия или пустоты, последовательно наполняемой, то есть воспринимающей от действия Божия реальные формы умопостигаемых вещей. Тогда как Христос созидает Церковь из материала, уже многообразно оформленного, одушевленного и в частях своих самодеятельного, которому нужно только сообщить начало новой духовной жизни в новой высшей сфере единства. Наконец, человек для своего творческого действия имеет в лице женщины материал, ему самому равный по степени актуализации, перед которым он пользуется только потенциальным преимуществом почина, только правом и обязанностью первого шага на пути к совершенству, а не действительным совершенством. Бог относится к твари как «все к ничему», то есть как абсолютная полнота бытия к чистой потенции бытия. Христос относится к Церкви как актуальное совершенство к потенции совершенства, образуемой в действительное совершенство. Отношение же между мужем и женой есть отношение двух различно действующих, но одинаково несовершенных потенций, достигающих совершенства только процессом взаимодействия. Другими словами, Бог ничего не получает от твари для себя, то есть никакого приращения, а все дает ей. Христос не получает от Церкви никакого приращения в смысле совершенства, а все совершенство дает ей. Но Он получает от Церкви приращение в смысле полноты Его собирательного тела. Наконец, человек и его женское альтер-эго восполняют взаимно друг друга не только в реальном, но и в идеальном смысле, достигая совершенства только через взаимодействие. Человек может зиждительно восстанавливать образ Божий в живом предмете своей любви только так, чтобы вместе с тем восстановить этот образ и в самом себе. А для этого он у самого себя силы не имеет, ибо если бы имел, то не нуждался бы и в восстановлении. Не имея же у себя, должен получить от Бога. Следовательно, человек, муж, есть творческое зиждительное начало относительно своего женского дополнения не сам по себе, а как посредник или проводник божественной силы. Собственно, и Христос созидает Церковь не какую-нибудь отдельную своею силою, а той же творческую силою Божества. Но, будучи сам Бог, Он обладает этой силой по естеству и акту, мы же по благодати и усвоению, имея в себе лишь возможность, потенцию для ее восприятия. Переходя к изложению основных моментов в процессе осуществления истинной любви, то есть в процессе интеграции человеческого существа или восстановления в нем образа Божия, я предвижу недоумение многих. Зачем забираться на такие недоступные фантастические высоты по поводу такой простой вещи, как любовь? Если бы я считал религиозную норму любви фантастическую, то я, конечно, и не предлагал бы ее. Точно так же, если бы я имел в виду только простую любовь, то есть обыкновенные заурядные отношения между полами, то, что бывает, а не то, что должно быть, то я, конечно, воздержался бы от всяких рассуждений по этому предмету, ибо, несомненно, эти простые отношения принадлежат к тем вещам, про которые кто-то сказал. Нехорошо это делать, но еще хуже об этом разговаривать. Но любовь, как я ее понимаю, есть, напротив, дело чрезвычайно сложное, затемненное и запутанное, требующее вполне сознательного разбора и исследования, при котором нужно заботиться не о простоте, а об истине. Гнилой пень, несомненно, проще многоветвистого дерева, и труп проще живого человека. Простое отношение к любви завершается тем окончательным и крайним упрощением, которое называется смертью. Такой неизбежный и неудовлетворительный конец простой любви побуждает нас искать для нее другого, более сложного начала. Дело истинной любви прежде всего основывается на вере. Коренной смысл любви, как было уже показано, состоит в признании за другим существом безусловного значения. Но в своем эмпирическом, подлежащем реальному чувственному восприятию бытии, это существо безусловного значения не имеет. Оно несовершенно по своему достоинству и приходяще по своему существованию. Следовательно, мы можем утверждать за ним безусловное значение лишь верою, которая есть уповаемых извещения, вещей обличения невидимых. Так к чему же относится вера в настоящем случае? Что, собственно, значит верить в безусловное, а тем самым и бесконечное значение этого индивидуального лица? Утверждать, что оно само по себе, как такое, в этой своей частности и отдельности, обладает абсолютным значением, было бы столь же нелепо, сколько и богохульно. Конечно, слово «обожание» весьма употребительно в сфере любовных отношений, но ведь и слово «безумие» также имеет в этой области свое законное применение. Итак, соблюдая закон логики, не дозволяющий отождествлять противоречащих определений, а также заповедь истинной религии, запрещающую идолопоклонство, мы должны под верою в предмет нашей любви разуметь утверждение этого предмета как существующего в Боге и в этом смысле обладающего бесконечным значением. Разумеется, это трансцендентное отношение к своему другому, это мысленное перенесение его в сферу божества, предполагает такое же отношение к самому себе, такое же перенесение и утверждение себя в абсолютной сфере. Признавать безусловное значение за данным лицом или верить в него, без чего невозможна истинная любовь, я могу, только утверждая его в Боге. Следовательно, веря в самого Бога и в себя, как имеющего в Боге средоточие и корень своего бытия. Эта триединая вера есть уже некоторый внутренний акт, и этим актом полагается первое основание к истинному воссоединению человека с его другим и восстановлению в нем или в них образа триединого Бога. Акт веры в действительных условиях времени и места есть молитва, в основном не техническом смысле этого слова. Нераздельное соединение себя и другого в этом отношении есть первый шаг к действительному соединению. Сам по себе этот шаг мал, но без него невозможно ничто дальнейшее и большее. Так как для Бога, вечного и нераздельного, все есть вместе и за раз, все в одном, то утверждать какое-нибудь индивидуальное существо в Боге значит утверждать его не в его отдельности, а во всем, или точнее, в единстве всего. Но так как это индивидуальное существо в своей данной действительности не входит в единство всего, существует отдельно, как материально обособленное явление, то предмет нашей верующей любви необходимо различается от эмпирического объекта нашей инстинктивной любви, хотя и нераздельно связан с ним. Это есть одно и то же лицо в двух различных видах или в двух разных сферах бытия, идеальной и реальной. Первое есть пока только идея, но в настоящей и верующей и зрячей любви мы знаем, что эта идея не есть наше произвольное измышление, а что она выражает истину предмета, только еще не осуществленную в сфере внешних реальных явлений. Эта истинная идея любимого предмета, хотя и просвечивает в мгновение любовного пафоса сквозь реальное явление, но в более ясном виде является сначала лишь как предмет воображения. Конкретная форма этого воображения – идеальный образ, в который я облекаю любимое лицо в данный момент, создается, конечно, мною, но он создается не из ничего, и субъективность этого образа как такового, то есть являющегося теперь и здесь перед очами моей души, нисколько не доказывает субъективного, то есть для меня лишь существующего, характера самого воображаемого предмета. Если для меня, находящегося по сю сторону трансцендентного мира, известный идеальный предмет является только как произведение моего воображения, это не мешает его полной действительности в другой, высшей сфере бытия. И хотя наша реальная жизнь находится вне этой высшей сферы, но наш ум не совсем чужд ей, и мы можем иметь некоторое умозрительное понятие о законах ее бытия. И вот первый основной закон. Если в нашем мире раздельное и изолированное существование есть факт и актуальность, а единство – только понятие и идея, то там, наоборот, действительность принадлежит единству, или точнее, всеединству, а раздельность и обособленность существуют только потенциально. А отсюда следует, что бытие этого лица в сфере – не есть индивидуальное, в смысле здешнего реального бытия. Там, то есть в истине, индивидуальное лицо есть только луч, живой и действительный, но нераздельный луч одного идеального светила, всеединой сущности. Это идеальное лицо или олицетворенная идея есть только индивидуализация всеединства, которая неделимо присутствует в каждой из этих своих индивидуализаций. Итак, когда мы воображаем идеальную форму любимого предмета, то под этой формой нам сообщается сама всеединая сущность. Как же мы должны ее мыслить? Бог, как единый, различая от себя свое другое, то есть все, что не он сам, соединяет с собою это все, представляя себе его вместе и за раз, в абсолютно совершенной форме, следовательно, как единое. Это другое единство, различное, хотя и неотделимое от первоначального единства Божия. Есть относительно Бога единство пассивное, женское, так как здесь вечная пустота, чистая потенция, воспринимает полноту божественной жизни. Но если в основе этой вечной женственности лежит чистое ничто, то для Бога это ничто вечно скрыто воспринимаемым от божества образом абсолютного совершенства. Это совершенство, которое для нас еще только осуществляется, для Бога, то есть в истине, уже есть действительно. То идеальное единство, к которому стремится наш мир и которое составляет цель космического и исторического процесса, оно не может быть только чьим-нибудь субъективным понятием, ибо чьим же? Оно истинно есть, как вечный предмет любви Божией, как его вечное другое. Этот живой идеал Божьей любви, предшествуя нашей любви, содержит в себе тайну ее идеализации. Здесь идеализация низшего существа есть вместе с тем начинающая реализация высшего, и в этом истина любовного пафоса. Полная же реализация – превращение индивидуального женского существа в неотделимый от своего лучезарного источника луч вечной божественной женственности будет действительным не субъективным только, а и объективным воссоединением индивидуального человека с Богом, восстановлением в нем живого и бессмертного образа Божия. Предмет истинной любви не просто двойствен. Мы любим, во-первых, то идеальное, не в смысле отвлеченном, а в смысле принадлежности к другой высшей сфере бытия, существо, которое мы должны ввести в наш реальный мир. И, во-вторых, мы любим то природное человеческое существо, которое дает живой личный материал для этой реализации, и которое через это идеализуется не в смысле нашего субъективного воображения, а в смысле своей действительной объективной перемены или перерождения. Таким образом, истинная любовь есть нераздельно и восходящая, и нисходящая, amor ascendens и amor descendens, или те две Афродиты, которых Платон хорошо различал, но дурно разделял. Для Бога его другое, то есть Вселенная, имеет от века образ совершенной женственности, но он хочет, чтобы этот образ был не только для него, но чтобы он реализовался и воплотился для каждого индивидуального существа, способного с ним соединяться. К такой же реализации и воплощению стремится и сама вечная женственность, которая не есть только бездейственный образ в уме Божием, а живое духовное существо, обладающее всею полнотою сил и действий. Весь мировой исторический процесс есть процесс ее реализации и воплощения в великом многообразии форм и степеней. В половой любви, истинно понимаемой и истинно осуществляемой, эта божественная сущность получает средства для своего окончательного крайнего воплощения в индивидуальной жизни человека, способ самого глубокого и вместе с тем самого внешнего реально ощутительного соединения с ним. Отсюда те проблески неземного блаженства, то веяние нездешней радости, которыми сопровождается любовь, даже несовершенная, и которые делают ее, даже несовершенную, величайшим наслаждением людей и богов. Hominum divomque voluptas. Отсюда же и глубочайшее страдание любви, бессильное удержать свой истинный предмет и все более и более от него удаляющийся. Здесь получает свое законное место и тот элемент обожания и беспредельной преданности, который так свойствен любви и так мало имеет смысла, если относится к земному ее предмету, в отдельности от небесного. Мистическое основание двойственного, или лучше сказать, двустороннего характера любви разрешает и вопрос о возможности повторения любви. Небесный предмет любви только один – всегда и для всех один и тот же – вечная женственность Божия. Но так как задача истинной любви состоит не в том только, чтобы поклоняться этому высшему предмету, а в том, чтобы реализовать и воплотить его в другом низшем существе той же женской формы, но земной природы, оно же есть лишь одно из многих, то его единственное значение для любящего, конечно, может быть и приходящим. А должно ли быть таковым и почему, это уже решается в каждом индивидуальном случае и зависит не от единой и неизменной мистической основы истинного любовного процесса, а от его дальнейших нравственных и физических условий, которые мы и должны рассмотреть.